Глава 13. Что происходило в это время в душе одного из зрителей? Между тем, как Корнелий предавался этим размышлениям, подъехала к эшафоту карета. Эта карета была для узника, его попросили сесть в нее, он повиновался. Его последний взгляд обратился к Бойтенгофу. Он надеялся увидеть в окне прелестное лицо Розы, но карета, увлеченная сильными лошадьми, двинулась из середины толпы, превозносившей милосердие Штатгальтера, с примесью некоторых ругательств против виттов и их крестника, спасшегося от смерти. «Хорошо, что мы поспешили кончить с этим злодеем Иоанном и бездельником Корнелем, его братом», — говорили некоторые из зрителей. «А то бы милость его светлости спасла их от праведного наказания, как спасла вот этого». Между всеми присутствующими, пришедшими посмотреть казнь Ван Бирля в Бойтенгофе, и несколько разочарованными оборотом дела, которое оно приняло, самый разочарованный был, конечно, один из мещан, чисто одетый и с утра так хорошо пролагавший себе дорогу руками и ногами, что ему удалось быть отделенным от эшафота только рядом солдат, охранявших орудие казни. Многие жаждали видеть предательскую кровь преступного Корнелия, но ни один из них не выразился с такой закоренелой злобой, как вышеупомянутый мещанин. Самые ревностные пришли с раннего утра на площадь, чтобы занять место получше, но он, предупреждая даже их, провел ночь на пороге темницы и затем, как мы уже сказали, стал в первом ряду. Когда же палач ввел осужденного на эшафот, мещанин, вскарабкавшись на балюстраду фонтана, чтобы лучше видеть и быть видимым, сделал палачу знак, выражавший «Вы помните уговор, не правда ли?». На этот знак палач отвечал тоже знаком, выражавшим «Будьте спокойны». Кто же был этот мещанин, бывший, по-видимому, в таких хороших отношениях с палачом, и что обозначал этот обмен сигналов? Ничего более, как то, что этот мещанин был Исаак Бокстель, который, как мы сказали, со дня ареста Корнелия прибыл в Гаагу, чтобы успеть присвоить себе три луковицы черного тюльпана. Во-первых, Бокстель хотел предложить свои условия Грифу, который был одного свойства со своей цепной собакой в отношении верности, подозрительности и приветливости, а потому он принял ненависть Бокстеля наоборот, предполагая видеть в нем ревностного друга, изыскивающего окольными путями способ к побегу заключенного. При первых словах предложения, сделанного Бокстелем, чтобы овладеть луковицами, скрываемыми Корнелием Ван Бирлем, если не на груди, то в каком-нибудь уголке темницы, Гриф отвечал тем, что вытолкал его за дверь при деятельном участии цепной собаки. Разорванные собакой панталоны не отняли надежды у Бокстеля. Он возвратился с новыми предложениями, но в этот раз Гриф был в постели, страдая лихорадкой от переломленной руки. Поэтому он даже не принял Бокстеля, который обратился к Розе, предлагая молодой девушке убор из чистого золота взамен трех луковиц. Но хотя молодая девушка и не знала еще цены похищения, за которое обещались так щедро наградить ее, она с благородством отказала искусителю, отсылая его к палачу, последнему судье и вместе с тем последнему наследнику осужденного. Эти слова породили новую мысль в уме Бокстеля. Между тем приговор был произнесен, приговор окончательный, как мы видели. Исааку не оставалось времени никого подкупить. Поэтому он остановился на мысли, внушенной ему Розою. Он отправился к палачу. Исаак не сомневался в том, что Корнелий умрет со своими тюльпанами на сердце. Да и в самом деле, можно ли было угадать Бокстелю две вещи? Розу или любовь, Вильгельма или милосердие? Не будь Розы и не будь Вильгельма, расчеты завистника были бы неминуемо успешными. Не будь Вильгельма, Корнелий бы умер, не будь Розы, Корнелий бы умер со своими луковицами на сердце. Поэтому Мингер Бокстель отправился к палачу, выдал себя за искреннего друга осужденного, и кроме драгоценных вещей и денег, предоставленных палачу после казни, он купил все платье будущего мертвеца ценою немного более 100 гульденов. На что были 100 гульденов для человека, почти уверенного в обмене их на награду, обещанную гарлемскими садоводами? Палачу же с его стороны не оставалось почти ничего делать, чтобы выручить эти 100 гульденов. Он только должен был по окончании казни допустить Мингера Бокстеля к эшафоту, чтобы вместе с его слугами собрать безжизненные останки его друга. Это часто допускалось в отношении друзей человека, осужденного к смерти. Легко могло статься, что фанатик, подобный фанатику Корнелию, покупал его останки как святыню ценою 100 гульденов. Поэтому палач принял предложение только с условием, чтобы плата была сделана вперед. Бокстель мог, подобно людям, входящим в ярмарочные балаганы, быть недовольным представлением и не заплатить при выходе. Бокстель заплатил вперед и ждал. После этого можно судить о волнении Бокстеля и с каким усердием наблюдал он за стражей, чиновником, палачами и как тревожили его движения Корнелия. Как положит он голову на плаху? Как упадет? Не раздавил бы он в своем падении неоцененные луковицы? Позаботился ли он уложить их, по крайней мере, в золотой ящичек, так как золото есть самый крепкий из металлов? Мы не описываем действия, произведенного на этого достойного смертного препятствием, отстранившим исполнение приговора. Что значили эти взмахи палача шпагой над головой Корнелия, не отсекая ее от туловища, думал он. Но когда увидел, как чиновник взял за руку осужденного и поднял его, вынув в то же время пергамент из кармана, когда услышал чтение, дарованное штатгальтером милости, Бокстель стал не человеком. Бешенство тигра, гиены, змеи разразилось в его глазах, крике, движении. Если бы он мог достать до Ван Бирля, он бросился бы и растерзал бы его. Итак, Корнелий будет жить, он отправится в Ловестейн, и туда, в темницу, он унесет с собою свои луковицы. Может быть, найдет сад, в котором расцветет его черный тюльпан. Бокстель упал с балюстрады без чувств на некоторых оранжистов, недовольных, как и он, оборотом дела, которые, воображая, что крики Исаака были криками радости, осыпали его ударами кулаков, столь же удачных, как и те, которыми славятся жители по ту сторону пролива. Но могло ли несколько ударов кулака усилить горесть Бокстеля? Он хотел бежать за каретой, увозившей Корнелия и его луковицы, но в поспешности не заметил лежавший камень, споткнулся, потерял равновесие, откатился на 10 шагов и встал разбитый, раненый, когда вся грязная чернь Гааги перешагнула через его спину. И в этот раз Бокстель, преследуемый несчастьем, поплатился только своим разорванным платьем, избитой спиной и оцарапанными руками. Казалось, этого было бы довольно Бокстелю. Ошибаетесь. Вставши на ноги, Бокстель вырвал у себя несколько клочков волос в жертву бесчувственному и суровому божеству, называемому завистью. Жертва, конечно, приятная богиня, имеющая, по словам мифологии, только змей вместо головного убора.